Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Рассказывает о древнегреческих философах Антисфене и Диогене. Антисфен в тот момент был сильно болен, и он спрашивает Диогена: «Кто избавит меня от боли?» «Нож», — отвечает ему Диоген. «От боли, а не от жизни», — отвечает ему Антисфен. Так они впервые сформулировали проблему эвтаназии и паллиативной медицины. По мере старения населения России все больше встает проблема паллиативной медицины. Это помощь неизлечимым больным, помощь в том, чтобы достойно окончить жизнь, достойно окончить свои дни. В феврале 2019 года Госдума и Совет Федерации утвердили законопроект о паллиативной помощи в России. Но готова ли страна к паллиативной помощи? И кто будет за нее платить? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В феврале 2019 года Госдума приняла законопроект об оказании паллиативной помощи, который предусматривает оказание такого вида помощи в хосписах и специализированных учреждениях. В странах, где эвтаназия запрещена, для пациентов существует паллиативная медицинская помощь. Этакий комплексный подход, который улучшает качество жизни пациентов разных возрастов, столкнувшихся с проблемой смертельного заболевания. Она предотвращает и облегчает страдания в результате раннего диагностирования, оценки здоровья, лечения боли и психосоциальных проблем больного и его близких. Задачей паллиативной помощи является обеспечение лучшего, насколько это возможно, качества жизни пациента. Смерть в этом случае рассматривается как естественный процесс. Такой вид медицины не имеет намерений отсрочить или приблизить ее наступление. Паллиативная помощь включает в себя три подхода, каждый из которых имеет значение для достижения максимального эффекта. И ими являются симптоматическая терапия, психологическая и социальная поддержки. Узкопрофильных учреждений, готовых оказать поддержку в России, пока не очень много, поэтому очень часто их обязанности вынуждены выполнять обычные больницы, где персонал не всегда имеет специализированную подготовку, а формулировка в законе «дополнительного финансирования не потребуется» ставит вопрос о том, как такая затратная услуга будет оказываться в условиях бесплатной российской медицины.
У нас в гостях сегодня Сергей Мохов, стипендиат Oxford Russia Fellowship и эксперт фонда «Хамовники».
Здравствуйте.
Добрый день. И Наталья Савва, директор по методической работе детского хосписа «Дом с маяком».
Здравствуйте.
Добрый день. Ну, как я понимаю, смысл паллиатива, в принципе, он отличается от медицины. Паллиативная помощь – это не медицина.
Это медицина, в первую
очередь. Медицина?
Медицина, и
я могу... не то место, где медицина останавливается.
Это там, где она продолжается, чтобы дать возможность еще и качественной жизни, несмотря на неизлечимое заболевание. То есть, на самом деле, паллиативная помощь современная как раз-таки началась, когда вот в середине прошлого столетия, когда мы стали понимать, что есть вещи куративные, мы можем человека полностью избавить от болезни, а есть вещи, которые мы излечить не можем, но мы можем сделать так, чтобы человек эту вещь не чувствовал. Боль с помощью препаратов от обезболивания, даже натурвоту с помощью препаратов. Просто человек, он должен из-за того, что болезнь в нем существует все время, эти препараты принимать. И без медика здесь ничего невозможно сделать. И медики идут первым флангом. То есть хорошие медики, они идут со своим пациентом до конца, они провожают его, облегчают уход, да, и во время неизлечимой болезни, и в конце жизни тоже. И, соответственно, даже протоколы комфорта в конце жизни, последние 72 часа, end of life care, то, что называется, это тоже, в первую очередь, медицинское сопровождение. А дальше, после нас, уже могут идти психологи, социальные работники, духовники и так далее. И я, когда училась в Кардиффе в университете, у нас была вот такая книжка «Палеотив». Паллиативная медицинская помощь для детей, паллиативная медицинская помощь для взрослых. И отдельно есть такие же учебники, которые, да, в Оксфорде изданы, как раз-таки вот и для психологического сопровождения, социального сопровождения этих пациентов. То есть это просто отдельная медицинская наука, которая сформировалась вот после того, как очень много чего научились излечивать, в том числе онкологию, СПИД. И первое отделение паллиативное, они были вот в детском, вот для детей. Это для детей, которые больны СПИДом, и для детей, которые больны онкологии. Потом этих детей, которые со СПИДом научились лечить, их сейчас практически нету в паллиативных отделениях. Детей онкологических очень мало, 15%. И сейчас в основном это дети не онкологические, которые мы пока не можем лечить. Генетика, там ДЦП очень тяжелые и так далее. Медикам там есть что делать.
Но, как я понимаю, в российской медицине, подготовки российских медицинских работников в паллиатив практически не входят. Я просто сталкиваюсь, говорю, почему я сказал, что где кончается медицина, начинается паллиатив. Я понимаю, что в широком философском смысле так, наверное, оно и должно быть, что это продолжение медицины. Но я сталкиваюсь с тем, что больницы просто отказываются от безнадежных больных, потому что чисто экономически, с точки зрения как будто этой больничной рациональности, безнадежно больной, терминальный больной им не интересен.
Сергей, ну я позволю себе небольшой исторический контекст для того, чтобы мы все-таки немного очертили, да, вообще, о чем мы говорим. Конечно, само понимание паллиатива, оно родилось чуть-чуть, конечно, пораньше, чем в 19 веке, еще с 16 века начинается попытка в медицине определить, что является излечимым, что является неизлечимым, но очень важно понимать, что паллиативная помощь, не паллиативная медицина, а именно паллиативная помощь, паллиативный уход – это комплексное общественное движение. Есть такой замечательный исследователь Кеннет Дока, один из главных редакторов ведущего американского журнала «О смерти и умирании». Он полагает, что паллиативная помощь – это самое успешное grassroots, то есть самое успешное низовое явление в 20 веке. Да? А почему оно таковым является? Сразу по нескольким причинам. Действительно, они очень идеологически, они очень связаны с теми изменениями, которые вообще происходили в современном обществе в 20 веке. Это прежде всего вообще рождение концепта боли, как правильно Наталья сказала, потому что для христианской европейской культуры понятие физической боли как некого непереносимого, ненужного явления, это было очень, ну, такое, скажем, долгорождаемое, да, проявление.
То есть изначально это было как божье наказание и как некая вещь, которую человек должен терпеть.
Ну, да, понятное дело, что мы встречаем различные примеры, но в целом это некая прослеживаемая причинно-следственная связь. Твое страдание в конце жизни, оно всегда имеет некую причину. И понятное дело, что медикаментозно оно не должно устраняться. Да? И вот действительно, очень здорово, что мы начали разговор, мне кажется, и про паллиативную помощь, и про эвтаназию, потому что в 19 веке границ между этими дискуссиями не существовало. Это было все хорошее умирание. Да? Что нужно сделать, чтобы хорошо умереть? Тогда впервые появляется понимание в викторианской культуре, что лондонский, да, дэнди, джентльмен не может умирать в блевоте, в собственном, значит, испражнениях и так далее, потому что это не соотносится с понятиями достойной смерти. И, конечно, в 20 веке, как правильно отметила уже Наталья, рождается на общем гуманистическом проекте, связанными с правами человека, с понятием автономности, достоинства.
Ну, наверное, это послевоенный, да, очень сильный дискурс.
Да,
60-е
конечно.
Годы, вся эта вот этот поток прав человека, и в том числе право на достойную смерть.
Это очень важно понимать, что это происходит еще на волне появления социального государства. То есть, прежде всего, британского welfare state, да, которое имело главный тезис from the cradle to the grave, от колыбели до могилы. Да, мы занимаемся всей социальной политикой. Вот, поэтому, конечно, это очень ценностное, это очень политический проект паллиативной помощи, который не мог бы, на мой взгляд, ни в коем случае реализоваться, если бы он не был поддержан именно вот общественниками. Да?
Но политический, чисто демографический. Просто я смотрю, что по мере старения населения, по мере того, как, так сказать, мы научаемся лечить болезни и бесконечно продлевать жизнь человека, в том числе и в таком полувегетативном состоянии, все большее количество статистических людей будет находиться в этой зоне, где нужна паллиативная помощь. То есть просто смерть сейчас наступает гораздо позже и сопровождается большими стадиями умирания.
Просто очень важно, мы все время в одно как бы спутаем паллиативную помощь и хосписы. Вот паллиативная помощь, она не обязательно про умирание как таковое. То есть человек может находиться в паллиативном состоянии очень долгое время. Это неизлечимо смертельно опасное заболевание.
Ну да, но, да? Может, может
очень долго
свой генетический и срок выработать.
Если я правильно понимаю, Наталья, можешь меня поправить, человек с сахарным диабетом, находящийся в критическом стадии этого заболевания, он тоже паллиативный пациент. Вот, то есть это не обязательно онкология в терминальной стадии, это не обязательно еще какие-то там заболевания, где подсчет идет на дни, да, поэтому это действительно очень...
Да, вот уточните, действительно, по поводу, вот какая средняя продолжительность пребывания пациента в хосписе, или есть люди, которые могут годами находиться в хосписе?
Есть люди, которые могут годами находиться, и, опять же, раньше, 50-е, 60-е годы прошлого века... Хосписная помощь, слово сначала появилось, да, а потом появилось слово паллиативное. Только потому, что сначала хосписная обозначала равно помощь в конце жизни. И практически все пациенты, которые пользовались услугами хосписной помощи, это были умирающие пациенты. А потом, ну, чисто случайно приехал в Великобританию доктор из Канады Бул Фурмонт. Вот. И в 70-е годы он был в хосписе Сесиль Сандерс. Он тоже хотел реализовать хосписную модель у себя в Канаде. Но там хосписы имели немножко другой вот контекст, да, в плане там социального сопровождения неблагополучных слоев населения. И он решил, что он будет придумывать новое слово для своей страны. И вот он тогда придумал слово «паллиативное», да, угу. То есть вот лечить, скажем, помогать там, где излечение невозможно.
А ну какой вообще генезис этого слова?
Паллиатива кура.
Это латино-английский, скажем так. To palliate, получается, это значит облегчать там,
облегчение.
Где да, невозможно. Или там, вот говорят, там плащ тоже. То есть это вот укрывать, защищать. И это не только как бы медицинское, но и психосоциальное, духовное сопровождение. А потом так случилось, что действительно умирающих пациентов, особенно в детском возрасте, стало становиться все меньше и меньше, а длительно болеющих все больше и больше. И получается, вот до сих пор хосписная помощь это больше все-таки помощь умирающим, а паллиативная помощь – это уже очень широко. Это действительно может быть с момента постановки диагноза, когда ребенок родился, там, до 18 лет, и дальше он пошел в взрослый возраст. И все равно он и его семья не нуждаются в оказании вот этого комплексного вида услуг – паллиативная помощь.
И при этом есть еще, как я понимаю, отдельная дисциплина – end-of-life care. Это что, точно определено, как вы сказали, 72 часа, последние 72 часа?
Мне кажется, здесь я первый раз когда не соглашусь.
Да, нас так учили, то есть end-of-life care – это, как правило, помощь, вообще специфическая, в том числе медицинская, когда больной начинает умирать. То есть не просто, когда он там вот в фазе там.
А это все регистрируемо и очевидно, что как
это
бы началась кода,
так скажем. Это мы, как врачи, мы должны уметь диагностировать вот этот end of life.
Да, последний период.
Да, последний период жизни. И тогда мы обязаны разговаривать и с ними, и с родителями, с пациентами, и с родителями, и минимизировать лечение, и назначать специальные препараты, которые именно, ну, как бы, препараты комфорта, да, там есть вообще тройка вот препаратов, морфин, галоперидол, диазепам, которые назначаются как раз-таки для, и все остальное лечение отменяется.
И дальше... То есть здесь такой как бы баланс между лечением и облегчением, потому что лечение часто приносит боль. Как, скажем, химиотерапия,
очень,
да?
Очень часто. И более того, мы стараемся, если, допустим, мы уже знаем, что человек однозначно умирать будет, например, это ребенок с неизлечимым онкологическим или взрослый с неизлечимым онкологическим заболеванием, когда онкологи сказали, все, мучить дальше химии не нужно, человек обычно проживает 3-6 месяцев, ну, в среднем, да. И, соответственно, мы, конечно, понимаем, что вот у него будет период ухудшения, потом будет период конец жизни, когда вот он уже... Ну, органы и системы отказывают, он уже уйдет, скорее всего, в течение вот этих 3 дней. Мы должны уметь облегчить состояние, быть рядом с родственниками и стараться, чтобы они не вызвали реанимацию, и не ехали в больницу, не посадили человека на ИВЛ и не продляли ему страдания. Вот это тоже очень важно, потому что видеть, как твой близкий умирает, это очень сложно. И паллиативная помощь, вот у нас, например, есть выездная служба, которая сопровождает ребенка и семью именно вот в конце жизни. У нас даже есть такое понятие, как индивидуальный пост. Вот в доме с маяком мы даем пост на умирание, на 72 часа. Круглосуточно врача, медсестру, няню обученную, специальные люди, которые, даже если не нужно никаких медицинских манипуляций, они плечо, и они, ну, как бы для родителей, скажем так, моральное и психологическое плечо, чтобы не сорваться, да, и вот уметь помочь и себе, и близкому уйти, и достойно уйти действительно, быть рядом, не испугаться.
То, о чем рассказывает Наталья, это исключительно прерогатива вот таких вот фондов отдельных хосписов? Или это, скажем, в той же Великобритании может быть доступно по страховке и доступно в рамках общей страховой медицины?
Ну, здесь важно понимать, что во всех странах это устроено очень по-разному. И, к сожалению, нет никакой готовой модели для импорта. Да? То есть вот мы берем некую успешную историю, ее можно применить в любой стране. То есть мы знаем совершенно фантастические, необычные истории успеха вроде Польши, где за достаточно короткий промежуток, в Монголии точно так же, была построена очень качественная паллиативная помощь. И знаем примеры провала. Вот, поэтому и система финансирования тоже везде очень разная. Для Великобритании это действительно социальное государство с очень широкой поддержкой, где очень все бесплатно. Да? И Америка, где есть Medicare и, собственно, паллиативная помощь, это очень тяжело и очень дорого. И поэтому даже если смотреть вот исследовательские тексты, да, по паллиативной помощи, то на американском рынке это проблема социального социального неравенства обсуждаются. Почему паллиативная помощь настолько закрыта, что не для всех слоев населения это доступно, да, получить. То для Британии это, конечно, другой пример, и для Европы тоже. Да. Здесь существует как бы три варианта. Да. Это либо частные крупные жертвователи, да, то есть фонд или хоспис, он существует на деньги одного мецената, да, либо это много мелких пожертвований, это благотворительный фонд, либо это государственное финансирование. Как правило, фонды ориентируются на одну из выбранных стратегий. Вот, если смотреть, конечно, мировой опыт, то это всегда командная игра, взаимодействие. Вот то, каким образом это будет сейчас выстроено в России, конечно, это большой вопрос.
Да, вот это вопрос, что означает этот закон, который в феврале был принят, вообще стал ли он закон, он должен, он подписан уже президентом, у нас есть закон о паллиативной помощи, потому что то, что я находил, что утвержден законопроект. И что он значит для вашей деятельности, что он значит для медицинских учреждений?
На самом деле закон впервые вообще в России, паллиативная помощь была узаконена в 2011 году. И тогда вот этот федеральный закон 323 об охране здоровья граждан, он как раз-таки и сказал, что государство гарантирует теперь еще и паллиативную медицинскую помощь. Там было прописано, в каких условиях она может оказываться, но это все, ну, как бы, как раз после этого, могу сказать, действительно, государство начало принимать участие вообще в развитии паллиативной помощи вот с 2011 года. Вопрос был в квалификации сотрудников, вот о чем мы говорили, и вопрос был в деньгах, конечно. Очень важно было понимать источники финансирования. Было написано, что за счет средств местных бюджетов, у бюджетов денег нет. Единственное, наверное, это Москва, Новосибирск, Екатеринбург, которые вот могут позволить себе такие расходы большие на паллиативную помощь. И поэтому, ну, я вот могу говорить про детскую паллиативную помощь, она, конечно, очень сильно в регионах буксовала на самом деле. Или открывали коечки в какой-нибудь больнице, отчитывались тем, что они эту коечку открыли, что вот там есть вроде как паллиативная помощь. И в результате было открыто очень много коек, а помощи как не существовало, так и не существует.
Ну, вот это тот вопрос, которого я, собственно, начал, потому что с точки зрения больницы, ну, зачем им это? У них есть показатели, у них есть человек, который занимает койку, вот это койко-место. Можно было бы, так сказать, вылечить и пропустить через нее 5 человек, а тут лежит этот человек.
Вот, на мой взгляд, Сергей, это ключевая проблема вообще для функционирования каких-то общегуманистических проектов, да, в России, потому что мы видим, как среагировала, да, я позволю себе зайти чуть издалека, как среагировала власть, федеральная власть на политические протесты 2011 года, превратив это в теорию малых дел, да, превратив это в «я верю своим глазам», превратив это в действительно очень материалистические вещи. Лавочки, велодорожки, все, что вы хотите, как бы, да. В этом плане паллиативная помощь, будучи, опять же, идеологическим проектом, да, будучи политизированным проектом на самом деле, испытывает проблему концептуализации, что такое хороший уход, потому что мы все возвращаемся к понятию достойное окончание жизни, к автономии пациента, и так далее, и так далее. То есть очень вещи, которые для власти на самом деле очень трудно отображаются в цифрах, очень трудно отображаются в каком-то KPI, да, очень трудно репрезентируются. Вот поэтому я вижу, как сейчас это происходит. Паллиативная помощь превращается в ресурсную поставку. Да. Что вы, хотите койки? Будут. Хотите тумбочки? Вот вам памперсы, вот вам. Но уход, он, конечно, не про количество памперсов, хотя это все очень важно, безумно, и, наверное, с этого действительно стоит начинать. Но это про очень тонкое взаимоотношение людей и про то, о чем мы говорили перед началом передачи, про профессиональные навыки, да, про тех людей, которые будут оказывать эту паллиативную помощь, которые понимают, что они делают вообще, да, на основе каких базисов, на основе каких ценностей. И вот то, как я сейчас вижу в регионах, как это, конечно, очень сложный процесс, потому что люди достаточно долгое время живут, да, в то, что называется субкультура бедности, да, то есть такая производная не просто экономического состояния, да, когда у вас не хватает денег на обеспечение своей какой-то вполне минимальных запросов, но и рождают уже какие-то культурные вещи, да, вот эта субкультура бедности. И, конечно, как в таких условиях возможна паллиативная помощь, которая вот
там же часто будет. Наверное, люди просто предпочитают умирать в хосписе, а не дома, потому что лучше обеспеченные условия.
Я могу сказать, что вообще задача паллиативной помощи вообще в идеале, вот к чему мы должны стремиться, чтобы люди действительно не ехали умирать в стационаре. Мне кажется, что каждый из нас, он хотел бы все-таки... Ну, я не могу за кого-то отвечать, но...
Знаете, многие... я дочитал статистику, да, это 50, многие... где-то примерно 50-55%. 51% вопрос, мужчин, 55% вот, женщин хотели бы умирать дома.
Культурально так, что обычно вот когда люди понимают, что их хотят дома видеть, они имеют условия, и они имеют помощь, и у них спрашивают, куда бы вы хотели поехать, зная, что вы не будете напрягать родственников. Вот. И действительно, очень многие говорят, что я бы тогда остался дома все-таки. Да? Но если у человека, он не обезболен, да, он понимает, что напрягает родственников, да, к нему никто не может из военной службы прийти домой, и у него просто нет выбора. То есть, на самом деле, сегодня пока у наших людей нет выбора. Да? И, конечно, проще поехать вот в больницу, в хоспис, и там хоть как-то чего-то там получать. За границей раньше вот тоже проводили статистику. Сначала очень много людей умирало в стационарах. Потом, когда появилась очень хорошая помощь, паллиативная, намного больше людей стали умирать дома, и детей в том числе. И потом, когда появилась опять высокотехнологичная помощь, когда там, допустим, вот сейчас выхаживают новорожденные, да, которые там маловесные очень, огромное количество теперь этих детей, они еще не успевают дойти домой, да, и они уже умирают в стационаре, и для них уже нужна паллиативная помощь там, обучение персонала на неонатологических отделениях.
Ну да, здесь несколько уровней, да, проблемы, да, и несколько, да, сценариев, да, всего этого. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, как всегда, о болевых точках. И в данном случае это болевая точка для каждого человека. Последние дни, последние часы жизни. Как вы предпочли бы умирать? Дома, в больнице, в хосписе? И мы сегодня говорим о паллиативной помощи и также немножко поговорим об эвтаназии. Напомню, что у нас в гостях Наталья Сава, директор по методической работе детского хосписа «Дом с маяком», и Сергей Мохов, фонд «Хамовники» и «Oxford Russia Fellowship». Насколько эта история с паллиативом вообще является московской, столичной, да, Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, то, что вы называли, и насколько это доступно жителям других городов? То есть вот то, что, о чем мы сейчас говорим, для какого процента населения имеет смысл?
Мне кажется, что здесь действительно очень сложно эти вещи сравнивать, потому что паллиативная помощь, и в том числе для людей, которые ее пытаются осуществлять, это сложная концептуализируемая вещь. Что это такое? Да? То есть мы понимаем прекрасно, что она начинается с обезболивания. Да? То есть это действительно такая базовая вещь. И что важно для Всемирной организации здравоохранения, обезболивание признано правом человека. Право на обезболивание. Да? Painkiller as a human right.
Это довольно поздняя вещь, да, вот это введение в кодекс прав, право на свободу от боли.
Это поздняя вещь, конечно, но ей предшествовал, как мы говорили в первой части передачи, достаточно мощная общественная кампания за то, что действительно это есть понятие достоинства, это есть понятие автономности пациента и так далее, так далее. Все это те вещи, которые обязаны быть, потому что они соответствуют образу человека 20 века. Вот для России, конечно, мне кажется, что и здесь ничем не отличается в мире с тем, что действительно с Москвы это идет от людей, которые обладают определенным, скажем, ценностным бэкграундом, да, для того, чтобы эти вещи реализовывать. Потому что по тому исследованию, как я вижу и провожу в регионах, конечно, там паллиативная помощь – это достаточно специфическая история, больше похожа на, ну, я бы даже не сравнивал с домами презрения, но вот с каким-то действительно очень местом, где умирают и дохаживают. Да? То есть мне, например, известен случай, где вот после 2011 года открыли отделение, это совсем небольшой сибирский городок, и это отделение используют для того, чтобы туда ссылать всех пациентов, чтобы не нарушать смертность по остальным отделениям. Потому что KPI, да, вот этого условного KPI к паллиативному нет, у них может умирать сколько угодно и как угодно, а здесь в хирургии, там в неврологии там есть. И поэтому это вот такая вот, значит, лепрозорий такой для больницы. Да. И точно так же используют теперь для получения ресурсов. Да. То есть все знают, что на паллиатив из центра можно что-то попросить и выбить. Получают кровати, кровати потом уходят из паллиатива во всю остальную больницу.
Здесь же вопрос тогда вообще о целеполагании медицины. Что является вот KPI, да, Key Performance Indicator, что является вообще основной задачей медицины? Здоровье или достойная, комфортная жизнь человека, да? Ведь это же и к вопросу об эвтаназии тоже, да? Что для нас важнее, там, жизнь человека или комфорт человека? Да, отсутствие боли.
эти категории несложно выделяемы. То есть, если вы говорите о...
Паллиатив невозможно измерить с точки зрения бюджета, да? То, что, так сказать, на одного человека там 10 лет его держали в больнице, и он прожил достойно, без боли вот эти 10 лет. Это же ничем не измерить.
Нет,
чем, скажем, прооперировано 100 человек.
В европейских государствах имеет это измерение. Это...
Мне кажется, да, что это при желании это всегда можно в каком-то денежном эквиваленте измерить. Но в любом случае, конечно, первое должно быть понимание, что вот ООН на самом деле и, значит, ВОЗ, они сначала шли действительно права человека, право на обезболивание. Вот буквально пару лет назад они уже, значит, подписали конвенцию, что неоказание паллиативной помощи приравнивается к пыткам и истязаниям. И, соответственно, но вот если мы понимаем, что не оказание паллиативной помощи – это пытки и истязания соседа, там, бабушки, дедушки, ребенка, да, или просто пациента у тебя в клинике, вот просто понимание чисто человеческое, то тогда, наверное, все-таки ты уже вынужден искать деньги, да, человеческий ресурс и так далее. И даже маленькими деньгами можно все-таки оказывать паллиативную помощь, потому что в Индии, например, существует огромное количество деревень, которые реализуют основные постулаты и принципы паллиативной помощи на самом деле.
На
да.
дому, вот я читал в одном из ваших штате Керала, очень сильно на дому там паллиативная помощь.
Это не вся индийская история, к сожалению. Вот. Но там действительно специфическая история, которая построена на волонтерстве.
Да.
На горизонтальных абсолютно связях. Я не хотел бы, чтобы это, конечно, наш разговор политизировался, идеологизировался, но история в России, она очень понятна, каким образом превращаются любые волонтерские инициативы и любые благотворители. Да? Мы приблизительно понимаем, что рост благотворительности он все равно связан с протестами 2011 года, с большим уходом количества вот этих вот бывших политактивистов благотворительности. И мы приблизительно видим, как федеральная власть на это реагирует, создавая фонд президентских грантов, превращая их в проводников социальных услуг и так далее. И так далее, то есть беря под контроль. И вот мне кажется, сейчас разыгрывается определенный такой раунд переговоров в этом плане, непонятно, как это будет выглядеть. Поэтому мы можем всегда сравнивать и с Индией, и с Польшей.
Нет, есть разные модели, и
абсолютно.
Действительно мы можем пробовать реализовать даже без абсолютно без денег какие-то вещи. Хотя для России богатой страны, конечно, хотелось бы иметь какое-то базовое финансирование.
Один маленький уточняющий момент на этот счет скажу. Вот я когда пытался сравнивать страны, почему где-то это более успешно, где-то нет, помимо того, что мы понимаем, что паллиативная помощь – это все-таки европейский проект в целом, да, по своему ценностному и технологическому воплощению, мы также понимаем, что очень клево это реализовывается там, где есть старая инфраструктура. Это дома милосердия, это сестринский уход и так далее. То есть почему Польша, о которой я уже не раз здесь вспоминаю, почему она так выстрелила? Потому что это католические общины, которые были интегрированы очень успешно. Да? И точно то же самое Сесилия Сандерс, которую мы вспоминаем, это
Святого Кристофера.
Да, Святого Кристофера. Это все бывшие общины, да, которые занимались на самом деле.
Ну да, и учитывая то, что произошло в Советском Союзе,
Советский Союз, помимо того, что он, конечно же, уничтожил все эти дома милосердия, он и уничтожил и такой феномен ценностный, да, опять же, возвращаясь к этой теме, которая для нас важна, как благотворительность, как частная благотворительность, как феномен альтруизма, который у нас приобрел совершенно...
культура милосердия, да, оно было отдано каким-то более таким широким, высшим ценностям, да, государственным, а вот такого гражданского низового милосердия, да, институционально даже сложно представить, где оно гнездилось в советской культуре.
Ну и вообще советский человек – это сильный человек, который все терпит до конца, да, и стоя
не говорит,
умирает.
Если кто-то умирает, человек молчит, все это держится за сжатыми зубами.
Да.
Вы знаете, вот раз мы заговорили о России, то, конечно, очень больная тема. То, что вот очень интересно, вы говорите, что это приравнивается по документам международным к пыткам и истязаниям отсутствия обезболивания. Но когда читаешь все...
Да, то есть это шире, чем обезболивание.
Вот я конкретно сейчас об обезболивании. Доступности медикаментов. Когда читаешь все эти истории там, о боевых генералах, которые кончают жизнь самоубийством, там уж не могут терпеть боль. И особенно, когда смотришь все последние сюжеты о том, что, так сказать, там силовики арестовали за эти таблетки, за те таблетки заказали. Ну, помню, хотя бы элементарно вот это кетоновое дело там с ветеринарами хотя бы. И а что же говорить вообще об опиатах и прочих вещах? Насколько вот при нынешнем силовом давлении на все медикаменты, на том, что службы по борьбе с наркотиками ищет постоянно новые какие-то кейсы, от мака в булочках до всего прочего. Насколько сложно становится работать, получать медикаменты обезболивающие?
Ну, я вам так скажу, что последние 5 лет становится все легче по сравнению с тем, что было. Это точно. И вот три фонда, фонд «Вера», «Подари жизни», «Детский паллиатив» приложили огромное количество усилий, чтобы все-таки действительно снизить контроль, переделать документы, сказать, что в нелегальный оборот уходит там микроскопическая какая-то там, да, и наркоманам это неинтересно забирать все из медицинского оборота и так далее. И на самом деле нормативная база сейчас облегчена очень сильно. Препараты есть. Вопрос, кто умеет назначать препараты. И вот Афанасенко застрелился не потому, что ему не дали, или не потому, что там чего-то там, значит, запретили, или еще чего-то. Просто его, ну, как бы не обезболили правильно. Очень много врачей, у них собственные родственники умирают от боли, да,
потому... Врачи боятся.
Врачи не боятся, у них все знают. Есть. Они не знают, как обезболить, потому что до сих пор в университетах студентам не преподают основы современного обезболивания. И они приходят в старое отделение, к доктору, который мыслит там градациями, протоколами 60-х, 50-х годов и препаратами теми же, и путями введения теми же. И понятное дело, что вот это как снежный ком. Курсов, которые действительно есть, они хорошие, их там по пальцам пересчитать можно. И количество врачей, которые прокручиваются через них, ничтожно мало, чтобы охватить всю Россию. Вот это огромная проблема. Отсутствие квалификации.
Здесь очень важно понимать, что для людей, которые не касаются темы, им кажется, что проблема обезболивания – это действительно вот, ну, выписать таблетку и некую ампулу там, или еще что-то. А по факту, Наталья может это подтвердить, это сложный процесс подбора для каждого пациента в зависимости от того, как на него влияет конкретный препарат, в каких дозах и как. То есть это обычно, когда вот кладут в хоспис, да, не для того, чтобы там твои дни сочтены, да, а для того, чтобы действительно подобрать именно для конкретного человека с его историей болезни. Вот здесь как раз и история медицины, да, то есть мы возвращаемся к тому, что нужны профессиональные навыки, нужны врачи, нужны те, кто будут обучать, и каким образом это будет реализовываться в России.
В российских вузах есть какие-то отделения, кафедры, которые готовят врачей для паллиатива?
В базовом образовании нет. И вот сейчас очень много сил прикладывается, чтобы хотя бы чуть-чуть паллиативной медицины внедрить в разные кафедры. В педиатрию, в терапию, в хирургию, в онкологию. Чтобы люди хотя бы базовые знания имели. Во-вторых, у нас нет специальности врач паллиативной медицинской помощи пока. Есть только должности. Соответственно, люди, которые приходят вот в эту профессию, они приходят, ну, тоже с нуля на самом деле. Они не обучены. И вот на Западе 2 года нужно, чтобы ты стал врачом паллиативной медицины. Да, такой хороший вот прямо школ.
После базового медицинского образования?
Нет, ты не можешь пойти даже после базового. Нет, ты можешь пойти только проработав еще врачом, поигравшись, полечившись в куративную медицину, да, поняв, что не все больные вылечиваются. Тогда ты уже только идешь и получаешь вот это последипломное образование. И,
Но все-таки есть вот это вот, да, какая-то противоречие куративная и паллиативная медицина.
Ну, есть не противоречие, а есть просто невежество. Люди не знают, что такое паллиативная медицина. То есть мы все хорошо понимаем, что делать, когда надо вылечить и бороться до конца. Это всем понятно вообще. И пациентам, и родителям, и родственникам, и врачам самим, и медсестрам. А что делать, когда вылечить нельзя, вот это никому не понятно. А что тогда делать, если вылечить нельзя? И очень многие врачи у меня тоже спрашивают, ну а что мы тут будем в паллиативной службе делать? Там свечку держать? Ну, как бы, это не врачебное дело, да? А то, что у тебя там огромный пласт вообще работы медицинской, вот этого не понимают, потому что это невежество медицинское, нету пока обученных кадров.
В российском случае все-таки кто может, должен платить в данном случае? Вот в ситуации, когда прописан закон, и причем в законе написано, что без искания там новых средств и не за счет средств.
Нет, сейчас как раз таки вот выделили, да, сейчас уже в этом, вот в прошлом формулировке закона, там как раз таки и в госпрограмме было написано за счет средств регионов. Да. И понятно, что регионы не могли найти деньги на это все дело. Москва, как богатый регион, наверное, единственная, кто могла позволить себе вот это развивать хорошо. Что касается...
А это возможно в УМС включить или не в нынешнее экономическое?
Теоретически, да, но в УМС тяжело, потому что действительно надо выстраивать. То есть в УМС легко сказать, когда-то вот тебе надо вылечить. Да, инфекция прошла, там аппендицит прооперировали, а вот все, что касается паллиативной помощи, там надо очень хорошо будет придумать KPI. Но сейчас это погрузили в федеральный бюджет. И, соответственно, очень многие вещи будут покупаться из федерального бюджета и оплачиваться из федерального бюджета. Ну, только, опять же, должен быть проработан очень хорошо механизм. И в условиях коррупции, взятничества, я уже даже вот сейчас тоже вижу в регионах, что, допустим, тот же аппарат ИВЛ, который нужен паллиативному человеку, тяжелобольному на дому.
Искусственная вентиляция легких, да?
Да, который там стоит, ну, я не знаю, там, например, да, 500 тысяч, да, его, значит, клиники, да, покупают там тендеры и все остальное, там 1,5-2 миллиона, это откаты, и никому не стыдно, что вот это оборудование для людей, которые... Ну, вообще, да, там, как рука поднимается вообще брать, еще вот, вот таким образом вести себя. Но это наши реалии, мы в этом живем, мы должны это все тоже учитывать. И, конечно, очень хочется, чтобы все-таки эти деньги, они небольшие деньги. Паллиативная помощь – это очень дорогая штука, на самом деле, если мы хотим каждому человеку в дом принести свой аппарат ИВЛ. Не один на всю больницу или два, а свой аппарат ИВЛ, свой электроотсос, да, свой еще там что-нибудь, свою кровать эту медицинскую, чтобы он не ехал в больницу, то это, представляете, сколькоечная больница, ну, вот по домам.
В нынешних условиях
огромное количество денег.
Я у вас где-то читал, что в британском бюджете, по-моему, 25% уходит на паллиатив.
Да, ну то есть это...
В бюджете на здравоохранение.
Да, я в этом плане поддерживаю, конечно, верю и считаю, что все очень важно, то, что делается... активистами паллиатической помощи, потому что мы видим, что действительно становится сравнительно лучше, чем было раньше, но я не вижу никаких причин для институционализации паллиативной помощи и ее эффективной работе в современной России. Да? Отсутствует KPI, который мы уже обсуждали, отсутствует сложное понимание всей этой истории. Коррупция, откаты, и мы прекрасно видим, как функционирует бесплатная медицина. Да, в России. Каким образом бесплатный паллиатив еще в этом условиях может хорошо функционировать?
Ну да, там он еще больше коррупциогенен, потому что там, грубо говоря, человек уже находится в той стадии, когда нет выбора, да, когда монополист предлагает.
Здесь просто, вот как я вижу эту историю, очень важно видеть, что действительно вот эти вот активисты, вот эти волонтеры, они в ручном режиме сейчас создают эту работу. То есть они сидят в каждом конкретном хосписе, представлены каждой конкретной больнице, отделению и так далее. Они в ручном режиме контролируют как надзор, да, что они так сделали,
ну, в общем,
что,
да,
что
это все...
почему пролежни мажут зеленкой, да, и вот какие-то совершенно стандартные, простые истории. Но насколько этого долго хватит, да, насколько
это
вот
штучная,
это столкновение...
штучная работа.
К сожалению. Это не значит, что ее как
что
бы,
этого,
не,
да,
не
что
может.
Это, да, не надо делать, и что это не имеет перспективы. Проблема паллиатива, проблема эвтаназии и вообще проблема умирания человека сегодня в программе «Археология». Об этих темах рассуждает Катерина Печуричко. Онкопсихолог и основатель и ведущая Death Cafe.
Тема смерти, она традиционно принадлежит либо медицине, либо церкви. И в рамках этих двух концепций люди привыкли говорить. Да? А что-то выходящее за эти рамки, форматов нет, и как бы это все неуместно. Когда ты заговариваешь о том, что вот я работаю с онкобольными, люди, во-первых, всегда пугаются сначала и говорят, как же это тяжело, это же все вокруг смерти. И вдруг оказывается, что у всех практически есть что сказать на тему смерти, а сказать тоже как бы и негде. Я стала искать такой формат и думать о том, что же можно такое придумать, легкое, не психологичное, чтобы люди не думали, что вот они идут к психологу, что у них проблемы со смертью, а чтобы им как бы разрешили куда-то прийти и что-то про свои переживания, опыт, связанный со смертью, сказать. Мне попадались люди, которые хотели бы, да, чтобы смерть наступила быстрее, потому что они, например, уже в плохом физическом состоянии, они практически не могут ходить, потому что я частным образом, когда консультирую, я приезжаю домой, в том числе, к таким пациентам. И женщина там говорит мне, например, что мне никто не говорит, сколько мне осталось. Я понимаю, что мне осталось немного, но, например, я не готова все это терпеть больше 2 месяцев. А вдруг мне осталось полгода? А я полгода не хочу в таком состоянии, я хочу через 2 месяца умереть. И вопросы эвтаназии, они возникают, возможно, ну, от людей, которые знают, что она существует в других странах, они с некоторым сожалением говорят о том, что если бы это было можно, то, возможно, я бы подала. Хотя я такие случаи редко встречала. Есть вот скорее какое-то такое желание, чтобы жизнь быстрее завершилась, но люди не говорят, каким конкретным образом. Ну, людей часто вообще волнует вопрос, сколько же им осталось, вот прям назовите срок. То есть, особенно когда речь идет действительно о каких-то последних днях, люди понимают по общению со своими врачами, что уже никакой лечебной медицинской помощи им предложить не могут, их выписывают, например, или если кому-то повезло с врачом, то им говорят, что у вас небольшой прогноз жизни. И люди хотят завершить дела. Люди хотят о чем-то поговорить со своими близкими. У некоторых это получается. У некоторых появляются силы на то, чтобы очень четко все спланировать и сделать какие-то важные для них вещи. У некоторых на это нет сил просто физических, потому что они лежат, и им хочется быть с близкими, например, потому что остался, ну, примерно месяц, и хочется как бы с дочерью наговориться, а не знать, что она принесла еще какие-то лекарства. Важно, чтобы у людей была поддержка, и не всегда близкие ее могут оказать, потому что у них самих сил может не хватать. Они тоже ухаживают за своим болеющим человеком, многие не первый год, и им иногда тяжелее даже, чем самому болеющему, потому что они на себя взвалили и тащат, и понимают, что они должны для своего родного человека сделать все и еще немножко больше, чем все.
Катерина Печуричко, основатель Death Cafe, в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Ну вот она поднимает, Катерина поднимает очень важную тему, к которой мы уже не раз приближались, эвтаназия. Как я понимаю, эвтаназия часто, она в неком противоречии с паллиативом находится, потому что я даже, честно говоря, для России иногда побаиваюсь эвтаназии, учитывая те, так сказать, социал-дарвинистские тренды, которые в нашей социальной политике, в российской социальной политике прослеживаются. Эвтаназия может показаться слишком легким выходом.
Ну, мне кажется, важно понимать, что эвтаназия – это не альтернатива, это не какая-то другая. Вот в первом сюжете, который мы смотрели, было сказано, что вот есть страны, которые выбирают эвтаназию, какие-то выбирают паллиативную помощь.
Это тоже фраза задела.
Да, конечно, это не так совершенно, хотя есть исследования, которые пытаются понять, а есть ли корреляция в качестве? Да?
Ведь я читал, что там, где введена эвтаназия, в Голландии, да, ухудшилось качество паллиатива.
Есть, да, такое ощущение, что паллиативная помощь поменялась. И там недостаточно, я бы сказал, исследований, да, то есть их всего там 3-4 исследования на эту тему, которые говорят, что действительно снизилось.
Но, проще махнуть рукой и пациенту,
это не
и
так.
Врачам.
Понимаете, вот здесь отношение, что паллиативных болеющих, умирающих людей, их очень много, да, мы начали с этого передачи. Мы говорим, действительно, у сотнях, там, тысяч, миллионов людей больных в год. А эвтаназия даже в Бельгии, в Голландии, в самых, типа, топовых странах на тему эвтаназии, это 1000 человек
штучный
в год.
Штучный товар, да.
А в штате Орегон, в Америке, где это принято, это десятки. Это незначительное количество людей. И что самое важное, как показывают, опять же, исследования, для многих людей эвтаназия – это очень приятный, очень важный способ почувствовать свою вот эту автономию, да, о которой мы говорили, почувствовать возможность для разговора. Они не выбирают эвтаназию, но они чувствуют, что об этом можно говорить, что это можно обсуждать. И это становится действительно такой альтернативной формой. Но это не становится индустрией, в которой, значит,
то
десятками
есть,
тысяч убивают.
Это некая ниша, скорее, да?
Да, есть такая
людям.
Возможность, потому что же процедурно это выглядит очень сложно. Это не то, что вы говорите, о, знаете, мне надоело, и как бы на следующий день к вам приходят там и вкалывают что-то, да, либо вас как-то по-другому убивают. Это сложный многоступенчатый процесс обсуждения, действительно ли вы, чтобы комиссия, да, которая принимает решение, была действительно уверена в том, что это ваше решение. И вот эта вот процедура, она оказывается куда важнее для людей, чем ее конечный результат.
Да, возможность отступления, возможность вот этой дурацкой, может быть, метафоры, не по делу, но вот, знаете, на велосипеде катаешься, вот в гору поднимаешься, и ты хорошо знаешь, что у тебя есть лишняя звездочка, на которую можно скинуть.
Всегда будет полегче. Да,
тебе тяжело, там 32-я, 34-я звезда, ты на нее не скидываешь, ты, так сказать, крутишь эффективно, но ты знаешь, что если уж совсем тяжело, и использовать не обязательно. Вот то же самое, наверное, эвтаназия. Но в России разговоры об эвтаназии, как я понимаю, это вообще отдаленное будущее.
Но мне кажется, мы морального права пока не имеем вообще говорить про эвтаназию в России.
Пока не пройден путь паллиатива.
Мы еще паллиативную помощь хорошую, да. То есть эвтаназия – это когда уже паллиативная помощь и медицина, они все не справляются. Они подписываются, что мы действительно даже этими силами облегчить не можем. И более того, есть очень много стран, допустим, Бельгия, да, которые подписали законодательно возможность детской эвтаназии. И вот вся международная детская общественность, специалисты паллиативной помощи, они вообще подписали протест огромный на самом деле, потому что в Бельгии нету паллиативной помощи. Ну, там чего-то такое вот только-только начинается, и получается, что они уже говорят про эвтаназию. Это неправильно, ни с моральной точки зрения, ни с этической, ни с какой. Более того, люди, которые работают в детских выездных службах, вот они приезжали и рассказывали, что действительно очень много пациентов детского возраста к ним попадают после вот этих всех комиссий. И очень много детей, которые ведь эвтаназия – это что? Это введение или, там, скажем, ну, какого-то смертельного лекарства по просьбе пациента. То есть получается, ребенок, он может озвучить просьбу, чтобы его умерщвили с помощью, вот, потому что у него есть какая-то проблема. И, соответственно, очень много детей, там, практически там, 90% случаев детской эвтаназии, они разруливались психологами. Да? Очень много случаев было из семей, когда родители, было видно, очень устали, паллиативной помощи нет, психосоциального сопровождения нет, у ребенка есть какие-то симптомы, которая мучает всех безумно, и родители чувствуют собственное бессилие, и ребенок чувствует, что родители устали уже от него, и он озвучивает свое желание уйти.
Ребенку гораздо легче принимать такое, очень часто же, да, у детей суицидальные мысли,
детский суицид. Абсолютно верно.
Для ребенка эта дистанция меньше.
А у нас, когда в принципе у нас нету нормального института, ни психологической помощи, ни духовной, ни социальной, никакой, говорить про эвтаназию очень сложно. Но я вам скажу другое, в России действует закон пассивной эвтаназии. То есть врачи боятся быть обвиненными в пассивной эвтаназии, когда действительно пришло время человеку умереть, и ему противопоказано проведение реанимационных мероприятий, потому что это не поднимет его на ноги, не принесет кучу мучений, да, потому что продлит вот там на какое-то время, он все равно умрет, но его все равно реанимируют, потому что боятся обвиненными быть в ничего не делании. Да. И вот это ужасно. То есть вот эта вот статья, то есть вот это деление эвтаназии, которое уже устарело давно на активную и пассивную эвтаназию, вот это надо в России менять однозначно. То есть эвтаназия должна быть эвтаназией, паллиативная помощь паллиативной помощью, а не проведение реанимационных мероприятий. Оно, кстати, в законе очень хорошо прописано, в каких случаях мы имеем все-таки право не проводить реанимационные мероприятия.
Здесь, да, вот эта вот серая зона этих ятрогенных преступлений и то, что такое активность силовики развивают, вот это как бы врач, он с трех сторон его давит. И окажешь помощь плохо, и не окажешь помощь плохо, и паллиатив плохо, и вот это, конечно, очень сложно. Вы знаете, в завершении передачи хотелось бы поговорить еще об одной теме, то, что вот поднимается Death Cafe, и вот это вот Death Awareness, да, осознание смерти, осознанность смерти. В России проблемы с этим? Смерть больше табуирована, менее проговорена, чем, скажем, в тех странах, о которых мы сегодня говорили?
Все-таки, мне кажется, вы скоро меня уже начнете мучить за все мои попытки противодействовать этому тезису про табуированность смерти. Я вообще не считаю, что смерть табуирована, что с ней что-то не так и так далее. То есть это очень удобная позиция говорить, что со смертью что-то не так, а вот есть некая история, когда с ней все окей. Нет, она по-разному всегда обсуждается, есть определенный исторический контекст и так далее. Для меня мой тезис очень простой. Я считаю, что очень важно понимать, что все, как мы обсуждаем смерть в современном обществе с разных позиций, эвтаназия, проблемы бессмертия, цифровые там какие-то штуки, технологии и так далее, это все базовый вопрос про то, что такое человек, и какие права он имеет.
Не, ну, я согласен с тем, что вот они базовые, я говорю, как они проговорены в современном российском обществе.
Катерина говорит, что всем есть на это что сказать. Все, у нее надо
сказать, говорят ли. Но никто не спрашивает. Вот проблема нашего общества, вот с чем мы сталкиваемся постоянно, то есть, допустим, больной умирающий, да, ему не говорит врач, что ты умираешь. Семье говорят, ему не говорят. Да? Он не может простроить план на жизнь. То есть вот этот патернализм, который пришел вообще из прошлой медицины, из советской медицины, то есть мы пациента не спрашиваем, да? Мы не спрашиваем, что он хочет, хочет ли он говорить о смерти или не хочет. Мы вообще с ним просто на эту тему не говорим. И вопрос, опять же, в отсутствии образование, как это делать. То есть врач не говорит не потому, что он там не хочет поговорить очень часто, да, хотя такое тоже бывает, а потому что он еще не знает, как это делать, чтобы пациент не пошел вешаться. И вот эти вот вопрос коммуникации, да, и вопрос, как бы, дать человеку право самому решать, чего он хочет, а для этого надо поговорить и спросить, вот это в России проблема, и этому надо учиться, конечно.
Это как-то прописано сейчас в деонтологии, во врачебной этике, что всегда, не люблю это слово, но здесь оно подходит, озвучивается диагноз, говорится человеку диагноз.
Нет, это не прописано.
То есть обязанности врача как таковой нету. То есть сказать, что знаете, вы смертельно больны, вам осталось, как Никанор Ивановичу Босых. Человек бывает, да.
Вот вы знаете,
прописано, что нельзя третьим лицам сообщать, но это вот всегда
нет,
нарушается.
Нет, это как врачебная тайна, а да, именно чем да. Пациент.
Анна Сонькина-Дорман ведет, мне кажется, замечательную общественную деятельность. Она, у нее есть школа сообщения, она учит врачей разговаривать с пациентами. Это вообще удивительная вещь, что врачи учат разговаривать. Казалось бы, куда более коммуникативная профессия, да. И мой коллега Александр Широков из Высшей школы экономики, он ведет сейчас исследование, пишет диссертацию на тему того, как общаются врачи с пациентом, наблюдает с видеокамерой, сидит во время приемов и пытается расшифровать этот язык. Он об этом пишет, это очень интересно, потому что там действительно очень большая система знаков, каких-то усмешек, там, всяких вот этих штук, чтобы на самом деле поговорить о совершенно простых вещах, а что происходит с человеком. Да, поэтому действительно это отсутствие языка, но это не для России, это вообще в принципе достаточно сенситивная тема.
Медицинский дискурс, он очень авторитарный, тоталитарный и как бы человека придавливает неким высшим знанием.
Мы когда начали заниматься вопросами открытой реанимации, почему, допустим, реанимацию не подпускают родственников к ребенку, к собственному, да? Первое, что сказали врачи и медсестры, значит, они нам мешают, да, физически, они задают вопросы, но с ними надо коммуницировать. То есть вопрос коммуникации – это всегда время и умение, да, умение работать со слезами, умение работать с отрицанием, там, с агрессивностью. И вот этого, конечно, пока нет в России, этому надо учиться.
Ну, мне кажется, что разговор такой, как наш, очень полезен, как еще одно приближение к еще раз проговорить тему смерти, еще раз вот те вещи, мне кажется, которые люди хотят поднять в разговорах с самим собой, с близкими, и которых очень часто не хватает в реальной жизни, так что появляются такие вещи, как Death-кафе, журнал, который вы издаете, «Археология русской смерти». Это очень полезные разговоры, и завершаем, мы начали с греческих философов, и, в общем, действительно, в греческой философии было понятие достойной жизни, но точно так же человек имеет право на достойную смерть. И это диалектически, это две части одной и той же человеческой личности, и смерть также важна для человека, как и важна для него жизнь. И поэтому базовое право человека – это право на достойную смерть, которое обеспечивает или паллиатив, или эвтаназия. В любом случае, это проблема общественной дискуссии, общественного консенсуса. Спасибо, что были с нами сегодня в эфире. Спасибо. Наталья Сава, Сергей Мохов, меня зовут Сергей Медведев, все-таки не Сергей Мохов. Вот. Оставайтесь с нами в программе «Археология» на телеканале «Настоящее время».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.